Глава 18. Ма. До Эщампли недалеко. Хотя дорога идет по самому дну, сквозь чат и хаос, и два раза нас пытаются ограбить, к миссии мы прибываем без потерь. Замысловатое здание крошится от времени и небрежения. Из выбитых окон вывешено серое полотнище с красным крестом и красным полумесяцем. Краска выстиралась, побурела, как давно пролитая кровь. О послании Эллен я не думаю. Эллен просто не помещается в меня. Все сейчас занято Аннелли. До самых дверей девчонка маршировала упрямо, не проронив больше ни слова. Но на пороге миссии вдруг замирает. Оглядывается на меня, притрагивается зачем-то к животу. Потом из глубины дома доносится детский плач. Аннелли зачем-то поправляет волосы и толкает дверь. Длинный коридор, приемные покои, похож на военный лазарет из старых видео. Только вместо раненых по обе стороны от узкого прохода сидят и лежат беременные, измученные, вспотевшие, мутноглазые. Натужно стрекочущие вентиляторы нервно крутятся на подставочках и только зря гоняют туда-сюда углекислый газ. Проредить жуткую духоту они не могут. Пропеллеры забраны в решетки, которым приделаны развивающиеся на дохлом ветру бумажные ленты. Хоть как-то гонять полчища мух, которые все норовят рассесться на щеках и грудях ожидающих. Слышно мочу. Женщины боятся покинуть очередь. По бокам комнаты. В одной заходится писклявым плачем младенец, потом еще один, потом целый хор. Из другой слышны стоны и матерщина. Кто-то рожает. Мы перешагиваем через потерявших чувства толстых негритянок, через изможденных рыжих баб с прозрачными глазами, нам вслед бронятся на каком-то мертвом наречии, мы идем без очереди. Я готов принять как необходимость то, что родился маленький Дивендра. Его народ и без того слишком мал, каждый воин у них на счету. Но отчего так приспичило рожать всем остальным? «Я к матери», — оправдывается Аннелли. «Моя мать — доктор». Ноги, перегораживающие проход, подтягиваются. Ругань сменяется благоговейным шепотом. Нас пропускают беспрекословно. Нас просят о благосклонности. Кто-то сует нам мятые денежки давным-давно сгинувшего государства, будто мы жрецы, которые допущены к богине, и нас тоже надо задобрить. И вот кабинет. Аннелли не стучит. Просто дергает дверную ручку, и мы попадаем прямиком на гинекологический осмотр. Женщина в хирургической маске оборачивается к нам, чуть не зажатая двумя жирными, складчатыми шоколадными ногами с желтыми пятками. «Вон!» «Привет, ма!» Негритянка поднимает хай, а Нелли скрещивает руки на груди и закусывает губу. Отказывается уходить, а ее мать упрямо доводит осмотр до конца. Я остаюсь с Аннелли, но чувствую себя кретином и стараюсь глядеть мимо, несмотря на известную силу притяжения черных дыр. Когда дело завершено, а мы орошены слюной и облучены негодованием, и толстуха выковыливает из кабинета, мать Аннелли, упросив тощую мулатку подменить ее, наконец снимает намордник. Они ничем не похожи. Белокожая брюнетка, она чуть ниже своей дочери и, пожалуй, даже изящнее ее, хотя руки у нее жесткие, в пальцах видно силу. Не угадаешь, что рожала. Бедра узкие, и вся она поджары, сухая, обезжиренная. Нет особого разреза глаз, который так зацепил меня у Аннелли. Нет острых высоких скул. Но она по-настоящему красива и сквозь усталость молода. Большинство из нас вакцины останавливает возраст на 30-летней отметке, но матери Аннелли нельзя дать больше 22. Может, ошибка? «Кто это?» — она кивает на меня. «Это Ян. Он мой друг». «Марго», — она закидывает в рот конфету. «Милый молодой человек, это новый?» «Меня не интересует твое мнение». «Я думала, ты хочешь познакомить его с родителями?» «С какими еще родителями?» «Ты опять не в духе. На, съешь конфету. Мятная». «В прошлый раз ты угощала меня сигаретами. Бросила?» «Пациенты жалуются. Может быть, кого-то из них и пора отсюда выкурить».
Я стараюсь помочь всем. И как успехи? Раньше у тебя выходило 1,5 ребенка в день. Сейчас 2,5. Показатели растут. Всегда было интересно, что вы делаете с этой половиной. Милая, там меня очередь ждет. Ты по делу или просто поболтать? Можете зайти к нам вечером, мы с Джеймсом. Я по делу, ма. Хочу еще поднять твои показатели.
Прости? Аннели смотрит на нее в упор. Изгрызенная губа кровоточит.
Ты что?
Начинает Марго. У тебя...
Не знаю. Ты мне скажешь.
Сейчас я?
Да, прямо сейчас, пока я не передумала.
Если хочешь, тебя может посмотреть Франсуаза, она тоже...
Марго привстает.
Нет. Ян, выйди, пожалуйста. Мы поиграем тут в дочки-матери. Я жду в коридоре. Снова один среди беременных. На мою руку садится муха. Я заношу ладонь, чтобы размазать ее, но забываю, зачем это сделал. Муха трет передние лапки друг от друга. Две арабки в чедрах мужскими голосами говорят на своем языке, состоящем из одних гласных. Раз в минуту вентилятор, расположенный в трех местах от меня, горячечно дышит в мою сторону и снова отворачивается. С улицы доносится чье-то заунывное пение. Вдалеке играют на там-тамах, блестят от пота рыжие головы. У одной из рыжих отрублена кисть. Меня тут нет. Я там, с Аннели. Пусть эта бледная стерва скажет ей, что у нее все будет хорошо. Не знаю, почему это вдруг стало для меня важно. Дело не в каком-то вопящем до посинения младенце и точно не в том, чтобы Рокамора смог ей однажды все-таки его заделать. Просто у Аннели все должно быть так, как нужно ей. Хоть раз. На эту девчонку свалилось слишком много. Если ей так надо уметь беременеть, пусть она может. На мою руку садится вторая муха, еще жирнее первой. Ползет мерзко-щекотно к своей подруге. Моя ладонь все еще занесена над ними обеими. И Аннели не прогнала меня, не выдала мой секрет нашим новоявленным братьям. Может быть, потому что еще рано от меня избавляться, потому что еще не решила, нельзя ли меня как-нибудь применить, а может, потому что она видит во мне не только штурмовика, не только насильника, не только телохранителя, потому что... Та муха, что пожирней, вскарабкивается сзади на первую. Та пытается ее сбросить, но только для виду. Обе жужжат сладострастно, мельтешат крыльями, якобы чтобы взлететь, но любовь приземляет их. Хочется прибить одним махом обеих, но что-то мешает. Что-то мешает. Отдергиваю руку, и они отправляются догонять друг друга по воздуху, совокупляясь прямо на лету. Дверь распахивается. Марго в своем наморднике кричит медсестру. «Нужно делать какие-то анализы». Она еще бледнее обычного. Кряжестая азиатка в халате провозит в ее кабинет допотопный агрегат с щупами и мониторами. Тот дребезжит на выщербленном полу. Женщина без кисти уважительно машет культи вслед агрегату. Перехватывает мой взгляд, обращается ко мне за одобрением. «Вот это техника!» Такой акцент, будто она слова топором вытесывает. «Высший класс!» Мой ответ ее приободряет. Видно, что ей хочется потрепаться. «У нас-то дома на весь район один доктор всего был. Доктор был хороший, только лекарств у него не было, а из техники у него была серебряная трубочка. От отца досталась».
«Что?» Я прислушиваюсь. «Какая еще трубочка?»
«Серебряная трубочка. От дифтерии лечить».
«Что такое дифти... как?»
«Дифтерия. Когда горло пленкой зарастает. Такая болезнь. И человек задыхается насмерть», — охотно объясняет безрукая. «У нас многие хворают».
«А зачем трубочка?»
«Ее в горло больному вставляют. Пленку прорывают. И он через эту трубочку дышит, пока болезнь не пройдет. Пленка серебра боится».
«Суеверие какое-то. Нет такой болезни», — уверенно говорю я.
«Как нет, если у меня брат мальчишкой от нее помер?» — она цыкает зубом.
«И что же его доктор не спас своей трубочкой?»
«Не смог.
«У него ее сборщики подати отобрали. Серебро же!»
«Это где такое бывает?» — интересуюсь я.
«Из России мы!» — улыбается безрукая.
«О, а я знаю, у вас там...»
Но тут другая рыжая хватается за свой раздутый живот, и нашей светской беседе конец. Они принимаются лопотать на своем лесорубском языке. Азиатка-медсестра выскакивает из кабинета, лицо бесстрастное, и волочит ту, что с обеими кистями, в родильный цех, или как там называется это помещение. Безрукая, шаркая, спешит за ней, уговаривая, наверное, потерпеть. Дверь в кабинет Марго остается приоткрыта. Изнутри доносятся голоса. «Меня не звали, но мне необходимо все знать. Прячусь и подслушиваю». «Кто это сделал с тобой?» — тихо спрашивает Аннелли ее мать. «Что случилось?» «Какая тебе разница? Просто скажи, что у меня». «Надо подождать анализов, но на сканировании...» «Хватит нагнетать, ты можешь просто...» «У тебя все порвано, Аннелли. Органы в ужасном состоянии. Матка, как это они?» «Я знаю, я могу рассказать. Аннелли, не надо это вспоминать». «Кулаком. На руке что-то было. Кольца, браслет и всем остальным», — буднично произносит она. Несколько секунд ее мать пытается, наверное, имитировать сострадание, но голос, которым она продолжает, стылый, деловой. «Начинается заражение. Надо удалять Аннелли, стерилизовать». «Что значит стерилизовать? Что это значит?» «Послушай, то, что у тебя там сейчас, я думаю, что...» «Не думаю, что ты когда-нибудь теперь...» «Ты думаешь или ты не думаешь? Говори по-человечески, я за этим сюда пришла. Никто не скажет мне об этом конкретнее моей мамули. Вот уж кто точно не станет обнадеживать меня зря, да? Говори!»
«Я боюсь...» — Марго шуршит оберткой. «Какого черта? Ты не сможешь забеременеть. С таким месивом внутри...» «Вот и весь сказ».
«И что, даже ты ничего не можешь сделать?» «Ты, святая, чудотворная, а? Ты, которой очередь на 100 лет вперед! Чего они к тебе так рвутся, если ты не можешь помочь собственной дочери?»
«Аннелли, ты не представляешь, как мне жаль!»
«Надеюсь, что тебе жаль, потому что твоя линия оборвется тоже. Не знаю, хотела ли ты нянчить моих внуков, но теперь извини».
«Боже!» Марго замолкает. «Как ты живешь? Как такое могло с тобой стрястись? Я думала, ты уехала в Европу, устроилась».
«Я тебе расскажу, как. Я залетела от своего мужика, и к нам прислали бессмертных. Знакомая история? Только вместо укола они решили дело кулаком».
«Моя бедняжка, у тебя есть сигареты?» «Я не курю, правда. Все выбросила. Конфеты хочешь?»
«Меня тошнит от твоих конфет. Как мне помогут конфеты?»
Войти, схватить эту бледнолицую суку за шею, напихать ей полный рот ее чертовых конфет, в дыхательное горло натолкать.
«Бессмертные, какой кошмар! Ты не должна была отсюда уезжать. Сюда они не показываются, ты могла бы... Теперь ты знаешь, где от них прятаться, а? Теперь, когда твой муж в могиле, а твоя дочь прошла через интернат, до тебя дошло. Что же ты отпустила Аннелли в нашу счастливую страну? И зачем ты сейчас читаешь ей морали?»
«Это уже случилось. Мне не нужны твои сценарии, ма. Я сама могу нарисовать себе свою счастливую жизнь. У меня все в порядке с воображением. У меня проблемы с маткой, и ты ничего с этим не можешь сделать, а? Ты даже не хочешь попробовать. Я понимаю, сильно твои показатели это не поднимет, но все же, неужели совсем ничего?»
Что-то пиликает.
«Подожди, анализы пришли, гормоны и...» Марго щелкает по клавишам. «И бактериальный фон. Кровь.
Хватит тянуть, говори, что там?»
«Я выпишу тебе антибиотики, чтобы не началось заражение крови и вот еще обезболивающее».
«И что будет? Что со мной будет потом?»
«Но я все равно рекомендую операцию. Удаление...»
«Нет!
У тебя все равно не будет детей, Аннелли. Надо минимизировать риски».
«Давай сюда свои гребаные таблетки. Где они?»
«Послушай, «Ты не будешь за меня решать. Это моя жизнь. Ты никогда ничего в ней не решала и не будешь решать. Что со мной произойдет, а чего не произойдет? Давай таблетки. Я ухожу. Мне правда жаль. Вот, держи. И эти. Два раза в день. Постой. Может, вы зайдете сегодня к нам с Джеймсом? Мы съехались, теперь живем прямо тут, над миссией. Дай коммуникатор». «Что?» «Дай мне свой коммуникатор». Опять она за свое. Слышу, как Марго отстегивает браслет, как Анелли упрямо сопит, проверяя свою почту. «Спасибо. Спасибо тебе за все, мамочка». «Вы зайдете? Я заканчиваю в 10». Анелли вылетает в коридор и шваркает дверью так, что лепнина крошится. Выходим на улицу. Она дрожащими пальцами разрывает оболочку таблеток, слизывает их с ладони сухим языком, на силу глотает. Что делать дальше, она, похоже, представления не имеет. «Куда мы теперь?» Я притрагиваюсь к ее локтю. «Я никуда. А ты куда хочешь?» Напротив лавка, торгующая ливанской шаурмой. «Подожди меня тут». Возвращаюсь с чаем и с двумя дымящимися свертками. Второй этаж над харчевней — занюханный секс-мотель, чудовищно дорогой, но с номерами на двоих. Хорошо в этой адовой сутолоке хотя бы любовью можно ширнуться без свидетелей. «Давай просто передохнем, а?» Ей все равно. Консьержа нет, оплата автоматическая. Стенки тонкие, все завешаны бабами с раздвинутыми ляжками, видимо, чтобы создавать романтическое настроение. Комната размером с мой шкаф, одна сплошная кровать. Зато есть окно, неожиданно большое, настоящее окно, и выходит оно прямо на двери миссии. Первым делом Анелли его зашторивает. Всучиваю ей шаурму. «Надеюсь, не человечина», — шучу я. Она откусывает и принимается пережевывать ее, только глотать забывает. «Лучше бы она сдохла, как твоя», — говорит Анелли. «Каждый раз смотрю на нее и думаю, что папа зря принял за нее укол к нам с Джеймсом». «У вас с ним... ты его любила?» «Мне неловко спрашивать ее об этом». «Она вообще меня не хотела. Отец настоял. Они в Большой Европе жили, в Стокгольме. Она забеременела, хотела делать аборт. Отец говорил, не надо. Мы сбежим в Барселону, да хоть куда, мы будем жить, как раньше жили люди, семьей. Но мама тогда ждала вакансий в клинике пластической хирургии, большой и дорогой. Несколько лет ждала, и ни в какую Барселону ехать не собиралась. Отец так настаивал на ребенке, что она уступила. Так она мне сказала. Честный, а? Но из Стокгольма уехать отказалась». Место в клинике освободилось, когда ей оставался месяц доходить. Сказали, ждать столько не будут. Она нашла подпольный роддом, сделала кесарево. И на третий день вышла на работу. «Ты не похожа на нее совсем», — говорю я. «С чего бы я была на нее похожа?» — усмехается Анелли. «Она меня вообще видела? Она деньги зарабатывала, а со мной сидел отец». Менял подгузники, подмывал, кормил из бутылки, учил ползать, сидеть, стоять, ходить, писать в горшок, мыть руки, говорить, читать, петь, рисовать. По вечерам укладывал спать, сказки рассказывал на сон. Я набиваю свой желудок с тылым мясом. Все тело от чего-то начинает чесаться, и века дергается. Особенно я любила одну, про девочку Анелли. Там их много было про эту девочку, но одна была про то, как Анелли узнала, что она на самом деле принцесса, а ее отец и мать — король с королевой. Я тогда взбесилась на него. Сказала, что никакого короля мне не надо, что меня и с моим папой все устраивает, и стала рассказывать сказку вместо него. А потом мы ее по очереди допридумывали. Весело получилось. Это была самая интересная из всех. А чем все кончилось, вылетело из головы. Думала, свалю из интерната, найду его и спрошу. Я откладываю шаурму. У нее нет вкуса. Глотаю чай, холодный. Когда я маму разыскала, хотела у нее узнать.
Она сказала, что не в курсе, потому что ей никогда не удавалось уходить с работы раньше 11, и я уже спала, потому что кто-то же должен был зарабатывать деньги в этом доме. А тот, кто не умел ничего, кроме того, чтобы болтать, тот сидел дома и болтал. С чего бы мне быть похожей на маму? Я копия отца. Тебе повезло. Что? Ты хотя бы можешь съездить ей по физиономии. Никак не решусь, хотя сегодня я была близка. Я думала, ты хочешь познакомить его с родителями. Пью чай. С твоим отцом я бы познакомился. Анель усмехается. А со своим не хотел бы? Зачем? К отцу у меня никаких вопросов. Кроме того, почему у меня такой клюв? Она откидывается в постели. Смотрит в потолок, низкий, с неровно желтыми пятнами от протекшей у соседей воды. «Тебе ведь сейчас нельзя со мной тут быть?» — спрашивает Анели. «Ты ведь сейчас нарушаешь какие-то свои правила, да?» «Кодекс. И что, никто не спросит, что ты делал в барсе с подружкой террориста?» «Я об этом сейчас не думаю». «Правильно. Есть вещи, о которых лучше вообще не думать». Анели вздыхает, переворачивается на живот. «У тебя нормальный нос. Это перелом, да?» Она притрагивается к моей переносице. «Перелом. Я отодвигаюсь. По работе». «По работе». Она убирает руку. «Зато к матери, наверное, у тебя вопросов накопилась масса». «Я не собираюсь откровенничать с ней, но как-то она прокручивает дырочку в моем панцире. Это глупая история про сказку с забытым концом. Из дырочки выглядывает 717». Он устал жаловаться мне. Он знает все мои ответы заранее. «Почему она не заявила о беременности?» — выманивает его Анели. «Почему отдала тебя бессмертным?» «Для начала, почему она не предохранялась во время случаев с проходимцами?» — улыбается ей 717-й. Она кивает. «Почему не приняла таблетку, когда я был комком из клеток, и мне было все равно?» Анели не перебивает 717-го, и он борзеет. «Почему не выковырила меня, когда у меня еще не было рта? Я бы не возражал. И да, почему надо было рожать меня дома и скрывать ото всех? Зачем надо было ждать, пока меня заберут бессмертные, пока запихнут в интернат?» Анели что-то пытается вставить, но его уже не заткнуть. Пальцы скрючиваются, давлю шаурму в лаваше, как женскую шею, все руки в белом соусе, мясо сквозь разрывы теста. Пока мне там будут ломать пальцы и пихать в меня хером, пока меня запрут в ящике, пока я неделю не провожусь в своем дерьме, пока я не стану таким же, как все. Почему нельзя было задекларировать меня по-человечески, чтобы я мог с ней побыть хотя бы 10 лет, хотя бы 10 сраных законных лет? Я швыряю шаурму в стену. Белый соус льется по лицу какой-то модели. Глупо и пошло. Запал проходит. Вся эта моя исповедь, идиотизм и самоунижение. Анели и без меня есть о чем горевать. Стыдно. Шагаю к окну, утыкаюсь в дымную улицу. «Тебя держали в ящике?» — спрашивает она. «В склепе?» «Да». «За что?» «Пытался сбежать, я же говорил». «Какой у тебя был номер?» «Открываю рот, чтобы сказать, и не получается. Имя свое мне сказать проще, чем номер. А когда-то было наоборот. Ломаю себя и выдавливаю». 7, 1, 7.